Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. 50 лет назад начался выпуск знаменитой «Копейки», первой модели «Жигулей», и сегодня мы решили отметить этот полувековой юбилей, вспомнить эту машину, ну и вообще разобраться с нашим к ней отношением и понять, какую же роль этот автомобиль играл в жизни всех советских семей, ну, большинства, по крайней мере, советских семей. Мне кажется, практически все автомобилисты прошли через эту «Копейку». Виктор, ну вы тоже были обладателем «Копейки», правда?
Да, ну, во-первых, я хочу сказать, что первое, что меня волнует, это пробег времени, или, как Ахматова говорила, бег времени, потому что, боже мой,
уже
это
полвека.
Я прекрасно помню этот момент, когда все с волнением ждали «Жигулей», когда они выйдут, когда сойдут с конвейера, обсуждали название, удивлялись, что одна машина во множественном числе «Жигули», хотя она одна.
Да, кстати,
лишь,
тоже хороший вопрос.
Да, это было
вдруг
как-то странно. Но там, оказывается, вот главный разработчик так захотел, и директор завода поддержал. Все-таки «Лада» была бы гораздо приятнее. Там еще были другие названия, предлагали «Мечта», например. Но это уж просто какие-то парфюмерные названия.
Но есть, кстати говоря, советско-российская плита «Мечта».
Да, но с другой стороны, вообще, «Лада», почему? Ну, а «Лада» потом и стала «Ладой».
«Лада» появилась,
да.
Потом название.
«Жигули» пойди переведи на разные
языки.
Оно
слишком жужжащее.
Оно жужжащее, и вообще никто не произнесет. Но я помню прекрасно этот момент, когда появились «Жигули», и я, в общем, был один из тех, который первый сел. Но это была не 01-я, а 11-я модель. Это такая же самая, только с какими-то модификациями.
Ну, расскажите, самое главное, мне кажется, в машине – это цвет.
Цвет был зеленый, лягушачий. И дело в том, что у меня жена была иностранка, полька, поэтому я мог покупать это в дипломатическом гараже. И там стояли две машины. Стоял, значит, «Жук», «Вольксваген», и стояли эти замечательные «Жигули».
И вы предпочли «Жигули»?
И, конечно, я хотел «Жука». У меня же была советская ментальность. Я думал, а где я достану запчасти?
Ну, это очень практичная ментальность.
Да, но начальник гаража, да, типа, он говорит, а они не ломаются.
То есть запчасти не нужны.
Они не ломаются. Я ему не поверил.
Правильно.
А «Жигуль» был вот новый, все. Сколько я потом времени провел на разных станциях, он у меня вообще глохнул на дороге. И были всякие вообще странные случаи. Однажды отказали тормоза.
Какой ужас.
Однажды я чуть не въехал в толпу, переходящую улицу или вот этот проспект около Киевского вокзала.
Но надо же коробкой тормозить.
Но я тормозил уже ручником.
Ну, да.
И все. Но с другой стороны, я прекрасно отдавал себе отчет в том, что «Жигули» — это революция. Это революция нашего сознания, нашего отечественного сознания.
А в чем была эта революция?
Потому что до этого москвичи были такие корявые машины. Вот они какие-то еще были с подушечками, с рюшечками. Вообще все это напоминало передвижную кухню на колесах, шестиметровую.
Были еще запорожцы.
Ну, запорожцы.
В том числе горбатые запорожцы,
да,
легендарная машина.
Мы это не считаем.
Вы не считали это за машину?
Хотя я помню прекрасно, как мой друг Аксенов купил запорожцы, сказал, я теперь свободный человек, могу взять и поехать в Ленинград, например.
Потрясающе, да?
Да, это было... Все-таки машина была свободна, но когда к свободе еще прилагалась красота, эстетика вместе со свободой, конечно, происходило преображение. И я помню прекрасно первые рекламы, хотя они...
Были рекламы?
Конечно, были рекламы, но для заграницы. И эти были рекламы, связанные с хорошей жизнью. Значит, на природе. Около моря стоят «Жигули». Или почему-то в Африке, сафари. Прекрасно помню рекламу, где «Жигули», а рядом жирафы. Ну, типа, вот и доехали аж до Африки.
Я знаю, что из советского автопрома, конечно, во многих, кстати говоря, странах мира была потом позже популярна «Нива». Действительно, довольно
Нива
проходимая
пошла хорошо.
Машина, практичная,
надо сказать,
в каком-то
что
смысле.
И эти машины продавали неплохо в страны советского блока, как тогда называлось, народной демократии, потому что они стоили не очень дорого, и, конечно, они отличались тоже от тех машин, которые выпускались в тех странах. А я хочу сказать, что, в общем, это был предвестник, конечно, перестройки вот этого нового времени.
И вообще, это задолго еще был предвестник.
Ну, в общем, за 15 лет, да. И когда ты садился в «Жигули», у тебя отключалось советское сознание и включалось сознание собственника. Девушки очень хотели с тобой прокатиться в этой машине, съездить за город, покупаться в речке. Все это превращалось в какую-то такую уже идиллию, такого личного состояния, не общественного, а личного.
У меня почему-то, вот когда говорят о «Жигулях», ну, это, видимо, связано с какими-то семейными воспоминаниями, потому что у моих родителей тоже, естественно, были «Жигули», копейка бежевого цвета. И мне очень нравился бежевый цвет, на самом деле,
красивый.
Такой довольно элегантный, да. А еще помните такой феномен советской жизни, как чехлы, чтобы,
конечно, чтобы
сохранить машину, да. И у родителей, у отца были красные чехлы какие-то, в крапинку, ну, в общем, они как-то шикарно.
Красную крапинку хорошо помню, да. Похоже на божью коровку, такие, да.
Ну да, да, какие-то были бежевые, правда, крапинки, неважно. И вот, видимо, такое воспоминание детства осталось. Я, кстати, до сих пор помню номер этой машины, этой копейки, да. Он выходил, покручивая на указательном пальце ключами, и так вот как-то в развалочку шел к подъезду. И, конечно, я любила эту машину. Еще такой нюанс.
Ей можно было гордиться уже.
Ну, да, я, во-первых, гордилась. Во-вторых, отец, наверное, лет там с 5-6 за городом сажал меня на проселочной дороге на колени и давал как бы порулить, покрутить руль. Ну, вот это вот все остальное, значит, коробка передач, естественно, он сам выполнял. Но я была очень горда, что, в общем, я вот за рулем машины. Ну и, конечно же, постоянная починка этой машины. Но мой отец, несмотря на то, что он пианист, он целыми днями проводил в этой машине. И вот эта вот картина, вообще, мне кажется, картина такая советского времени, когда автомобилисты или несколько человек стоят над открытым капотом и что-то там слушают, потому что самые большие умельцы, они, значит, могли по шуму мотора определить, где там чего вот не так, или кто-то лежит, и там торчат или из-под машины ноги, или наоборот руки. И я помню вот этот запах бензина, который в детстве я всегда чувствовала от отца, и даже руки, вот несмотря на его, да, музыкальную профессию, всегда были вот немножечко испачканы, потому что если не гастроли, он постоянно занимался машиной. И это было какое-то перманентное состояние. То надо резину менять, то надо наваривать. Помните, еще такая вещь
конечно.
Была, как наваривать резину?
Да, конечно.
Значит, она у тебя стерлась, новую купить невозможно, и вот надо ее наварить. Ну, какие-то вот эти детские воспоминания, они, конечно, навсегда.
Нет, а потом вот те ребята в автосервисе, они становились королями, потому что там выстраивалась целая очередь, и если ты к нему правильно зайдешь, правильно подойдешь. Даже они, им и деньги-то не нужны были. Им нужна была дружба.
Но я вам хочу сказать, что до сих пор сотрудники автосервиса, они ценят в тебе компетентность. Особенно если это не фирменный автосервис, а просто такие вот еще остались в Москве гаражи. И знания, и вообще умение общаться. Я как-то приехала
правда.
Со своей машиной уже иномаркой, ну, вот там, 10 лет назад. Там были некоторые поломки, причем я сама их пыталась устранить. Я открывала капот, там, откручивала клеммы, прикручивала. Ну, в общем, какие-то манипуляции проводила, которые позволяли мне ездить, но в итоге приехала к сотрудникам вот этого сервиса, такого гаража. Они с некоторым презрением мне сказали, ну что, капот-то открыть сможете? Я открыла. Они мне говорят, у вас здесь клеммы плохо закручены. На что я им отвечаю, что, конечно, плохо. Я же вот здесь откручивала, а ключа на 12 у меня нет. И дальше я им изложила всю историю. И к концу моего там короткого рассказа я поняла, что все, они меня уважают. Потому что я не только открыла капот, но я еще там разбираюсь.
Кстати, о ключе. Между прочим, советские машины, у них был ключ на 12 и на 14, а уже «Жигулей» на 13. И, значит, в автосервисе поначалу ругались, потому что у них не было даже этих ключей, неудобно было. Потом все-таки возникло такое ощущение, что «Жигули» всех побороли. Все остальные машины встали в очередь с «Жигулями». И, конечно, еще «Жигули» действительно была престижная машина, потому что очередь была такая длинная за ними, что надо было обладать или какими-то контактами, платы иметь, или надо было переплачивать, потому что можно было пойти на вторичный рынок, там можно было купить, но за дикие деньги.
Ну да,
как помню прекрасно эти вторичные рынки, где были люди, которые обогащались, и настоящие миллионеры в советских условиях, которые жили себе припеваючи. Рынки эти были чудовищные, потому что там даже не было асфальта, все утонула в грязи. И, конечно, мне в конечном счете пришлось продавать эту зеленую машинку.
Ну вот расскажите, да, я хотела спросить, как вы с ней расстались?
Ну, расстался со слезами, потому что на самом деле она мне очень-очень нравилась. Действительно, это была машина, которая дала мне возможность, во-первых, по-настоящему выучиться водить. Надо сказать, что она была хороша в вождении. Удобная. Ну, руль был тяжеловат, такой жестковат немножко, но все равно было удобно.
Ну, я вам скажу, я на шестерке училась водить, и потом пару лет ездила на Ниве. В общем, это такой был тяжелый труд.
Ну, Нива так совсем тяжелая.
Потому что любые какие-то повороты и, не дай бог, парковка, это, в общем, была проблема.
Это в общем...
Но самой большой проблемой было поднять и опустить стекло. У меня жутко плохо работали стеклоподъемники. Однажды я осталась прямо в руках с этой ручкой.
Да-да-да. Ручка отлетала быстрее, чем окно опускалось. Совершенно верно. Нет, там было много всяких мелких и крупных дефектов, но, с другой стороны, все-таки, как так казалось, то ты сел в западную машину. А поскольку тогда...
То есть вот это вот чувство
Запад,
было.
Тогда-то Запад казался действительно какой-то мечтой такой нереализованной. Джинсы и всякие жевательные резинки. Всякая мелочь, которая почему-то не доставалась нам всем. Вот. То есть «Жигули» пришли раньше, чем джинсы
и резинка.
По-моему, вместе с «Пепси-Колой», кажется, примерно одновременно.
Ну, «Пепси-Кола» пришла впервые, когда и «Кока-Кола».
Нет, «Кока-Кола» задержалась, а «Пепси-Кола» была куплена и, помню, продавалась в таких бутылочках.
«Пепси-Колу» производили, но впервые вообще ее попробовали на американской выставке, которая проходила.
Да. Тогда она просто литрами лилась там. Но это было даже и я-то... даже и я-то не особенно застал. Был еще молодым таким парнишкой. Я хочу сказать, что мы не зря обсуждаем на копейку, потому что все-таки в нашем поколении и в вашем это знаковое явление было. Это знак времени. Она появилась, эта копейка, и как-то что-то надломалось в советской идеологии, и куда-то нас ветры понесли в другую сторону. Я думаю, что после копейки уже, если бы закрылся этот завод, ну, не дай бог, конечно, и так далее, то это был бы просто коллапс сознания целого поколения. Этого уже было невозможно.
Да, завод продолжал работать, выпускал, кстати говоря, и другие модели. А о дизайне этой машины мы сегодня поговорим с директором Московского музея дизайна Александрой Саньковой. Домино. Александра, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашей программе. Сегодня мы вспоминаем легендарный автомобиль «Копейка», первую модель «Жигулей». И вот, на ваш взгляд, как историка дизайна, это модная была машина?
Вы знаете, в Советском Союзе, конечно, вот такой дефицит, что все, что вы могли найти, это все было модно.
То есть даже независимо от дизайна?
Абсолютно. Я считаю, что дизайн в Советском Союзе – это был такой атавизм по остаточному принципу. И дизайнеры, конечно, даже сами дизайнеры, они это была абсолютно определенная каста людей, которые хотели делать материальную среду лучше, эргономичнее, комфортной. И они бились, но жизнь все расставляла совершенно по-другому.
Но как вы считаете, эта машина, она была удобной, вот эргономичной? То, о чем вы говорите сейчас.
Ну,
вот.
Безусловно, для того времени она была удобной, эргономичной, но мы очень много разговаривали с дизайнером Игорем Зайцевым, который много лет возглавлял как раз завод ВАЗ, и он готовили для продукции, причем «Москвич» завод, а «Москвич». Они готовили модели, были сделаны специально под советские условия. Я бы хотела сказать, что очень у нас много было интервью с Игорем Зайцевым, это дизайнер завода «Москвич», главный дизайнер, который много спорил и доказывал, что для советской действительности, для Советского Союза должны быть созданы автомобили советскими дизайнерами, потому что они понимают, какие у нас дороги, условия погодные, какие есть необходимости советских семей. И так получалось, что советский автопром готовил свои проекты по 5-6 лет, потому что готовить к запуску автомобиля – это отдельная задача, это очень долгий процесс. И в конце концов получалось так, что люди, которые принимали решения в правительстве, они выезжали куда-то за рубеж и решали вдруг купить готовое производство, потому что им казалось, что так будет проще наладить производство, чем перестраивать уже существующие в Советском Союзе линии.
А вот если брать безопасность копейки, как ее можно было оценить в то время? Была ли она безопасной?
Безусловно, другие стандарты существовали. Сейчас нам, конечно, трудно представить себе, чтобы зеркало, например, было с одной стороны у машины.
В том-то
или
и дело.
Или чтобы можно было не пристегиваться.
Да, да. А скажите, пожалуйста, вот вам самой нравится дизайн «Жигулей» копейки?
Я считаю, что это вполне вот такой минималистичный дизайн. И, конечно, не все знают, что итальянская была линия закуплена и как бы считают себе копейку советским автомобилем. Хотя, да, это известный факт, что у нас закупались технологии в Италии.
Но это фиатовская модель.
Это Fiat 124, угу. Да, немножко переделанный для наших дорог. Мне как раз эта машина, я имею в виду «Жигули», нравилось первое, в ней действительно, вы правы, такой минимализм был красивый. И мне кажется, что в отличие от Зайцева, конечно, мне кажется, что это была шикарная машина по сравнению с «Москвичом». «Москвич» все-таки уже после победы «Жигуля», победы, я имею в виду, как восторжествовала его. Правда, «Жигуля» уже никто не хотел покупать, правда же? «Жигуль» победил «Москвича».
Да, это действительно так, но я не могу сказать, что кто-то не хотел покупать, поскольку записывали за холодильниками, за стенками, также за автомобилями, стояли годами в очередях. Поэтому, если вы были сейчас обладателем любой машины, будь то «Волга» или любая другая машина, копейка, любая абсолютно, это было, конечно, счастье.
То есть вопрос был не в желании, а в том, что в тех
дефиците,
возможностях.
Да.
Скажите, ну а если говорить о дизайне, то вот этот иностранный итальянский дизайн копейки, он дальше как-то повлиял на наш автопром?
В музее дизайна проходит выставка «Мира дружбы дизайн». И в разделе «Автопром» мы показываем, собственно, что дизайнеры проектировали в советское время. Самые интересные модели никогда не были произведены. Вообще на выставке, если посмотреть на практически 60 лет промышленного дизайна, видно, что наш дизайн, он угловатый достаточно. И такие очень спокойные, такие технические цвета. И я думаю, что вот этот вот такой квадратный дизайн копейки, такой минималистичный дизайн, он, в принципе, очень для нас, наверное, органичен для Советского Союза, поскольку у нас изначально все происходило из военной оборонной промышленности, это был оборонный комплекс был во главе всего, и уже в тем эшелоном шла гражданская продукция, поэтому все немножко такое получалось мускулинное, такое квадратное, серое, черное, поэтому, в принципе, конечно, и машина, которая довольно простая по форме, она вполне себе логично легла в общую канву.
Хотя они были пестренькими.
Были же яркие цвета.
Разноцветными. Это очень...
Ну, это был уже реверанс такой, конечно, потребителю, потому что когда в 60-е годы после Великой Отечественной войны вот пошло строительство, восстановление, и у людей появились финансовые возможности, нужно было наполнять рынок товарами народного потребления, нужно было выдавать какую-то гражданскую продукцию, и вот стали закупать и на Западе готовые линии, и нашу всю оборонную промышленность перенаправлять. Конверсия. Нужно было обязательно, если даже вы выпускали гильзы на заводе для снарядов, надо было из них делать вазы, и какие-то кофеварки, и чайники, все, что хотите, надо было придумывать. И, конечно, яркие машины, это было абсолютно популярно, потому что люди хотели разнообразия, у людей появились, мирная жизнь все-таки принесла и улучшение благосостояния народа.
То есть наполнить жизнь красками,
да,
какими-то.
Саша, а вот как вы считаете, вот, может быть, с «Жигулей» началось у нас советское общество потребление, то есть с «Жигулей» началась другая жизнь, и, следовательно, где-то уже замаячила идея капитализма, изменения страны,
ну,
и так далее.
Ну, я думаю, что у нас замаячила такая идея, когда были американские выставки в Сокольниках, когда американцы показали достижения своего автопрома, в том числе в Сокольниках. И
это какой год? Напомните
это
нам.
Это конец 50-х годов, 58-59-е годы, фестиваль молодежи и студентов. И американская выставка в Сокольниках, когда мы посмотрели, в общем-то, это была огромная огромный подрыв, потому что идеологическая абсолютно выставка, когда люди посмотрели именно образ жизни американцев, и дизайнеры, многие, с которыми мы сейчас берем интервью, им по 80 лет и больше, они говорят, что их это поразило абсолютно.
Саша, а вот вы, говоря об автомобилях, сказали, что у вас есть в музее различные, так сказать, материалы по каким-то разработкам, которые так и не были воплощены. Вот что там, может быть, необычного было в автопроме, чего мы в итоге не увидели на дорогах?
Вообще, если бы то, что проектировали советские дизайнеры хотя бы в небольшой степени, было реализовано, то наш окружающий мир, наша советская реальность была бы совершенно другой. Ну, например, Долматовский во ВНИТЭ, в Союзном научно-исследовательском институте технической эстетики, так называли дизайн в Советском Союзе, проектировал такси ВНИТЭ, экспериментальное такси, которое обладало новой компоновкой вагонного типа. Соответственно, дверь сдвигалась вбок, и были сиденья напротив друг друга внутри в салоне. И это позволяло людям с коляской детской, например, зайти. Она была низкопольное такси. Или же можно было на инвалидной коляске человека завести. И, в принципе, пассажироемкость увеличивалась, и был перенесен мотор из передней в заднюю часть. Очень много таких было разработок, но, к сожалению, дизайнеры, которые придумали автомобили, очень часто свои идеи показывали обществу только на разворотах и обложках журнала «Техника молодежи».
А что мешало воплотить это? Ведь то, что вот вы рассказываете, то, о чем вы рассказываете, это действительно очень удобная машина, которая могла бы решить разные проблемы.
И полезная,
экономика,
да.
План перестроить... Это значит, кто-то слетит в свои позиции, это значит остановить линию, это значит вливание средств. А зачем? Зачем производить новый автомобиль, когда и старые покупают?
Скажите, а вот если вернуться к дизайну той же самой копейки и вот этому минимализму, о котором вы говорили, сегодня тоже мы все больше говорим о минимализме, и, кстати, вот какой-то стиль 60-х и начала 70-х опять входит в моду, я имею в виду не одежду, может быть, а дизайн, мебель и так далее. А вот не видите ли вы в дизайне сегодняшних автомобилей каких-то воспоминаний вот об этом автопроме вообще мировом 70-х?
Я вижу, что Запад реагирует на потребность поколения молодого, которое обладает шансами обращаться к каким-то к ретро-историям. И то, что автопром и, в том числе, Fiat 500, они перезапускают старые машины, делают их апгрейд, или, например, тот же самый Жук Volkswagen. Я вижу, что идет возврат, и это пользуется популярностью, поскольку поддерживать хорошее состояние старой машины – это отдельное искусство, это как бы игрушка, в которую нужно вкладывать средства. Другой вопрос, когда вы покупаете машину, которая обладает визуальной такой ретро-стилистикой, но наполнена новыми механизмами, новыми технологиями.
А как вы считаете, можно представить себе такую фантастическую ситуацию, что кто-то перезапустит копейку, и это будет тот же дизайн, но вот со всеми современными удобными...
Но она небезопасна.
...механизмами, и безопасность будет улучшена?
Ну, если бы это был такой редизайн современный, то вполне это могло бы быть, потому что мои многие друзья, дизайнеры, архитекторы, у них есть копейки, которые они любовно... реставрируют и с гордостью на них иногда выезжают, но, конечно, это не комфортабельный автомобиль, безусловно, это так и надо любить его, чтобы на нем ездить, или как бы это уже не используешь, потому что у тебя нет средств, а ты ездишь на нем, потому что ты любишь ретро-стили или какие-то исторические вещи. Если бы был редизайн, то вполне есть аудитория, есть покупатель, который заинтересован.
Спасибо большое. Директор Московского музея дизайна Александра Санькова. Сегодня гость нашей программы. Виктор, ну мы уже говорили о том, что «Жигули» дали такую свободу передвижения в полном смысле многим советским людям и семьям. Можно было куда-то ехать, отдыхать. Можно было даже с палаткой поехать и отдыхать дикарем, как это называлось.
Да, на речку можно было выехать. А можно было отправиться даже в Крым и на «Жигулях» и с палаткой, и провести прекрасный отдых.
Даже, кстати говоря, ведь были палатки, которые в качестве багажника крепились на крышу автомобиля, на эти крепежи, и раскладывались, и там можно было переночевать. Я такое видела, даже сидела в ней.
Надо
что сказать, еще дала эта машина?
Надо сказать, что жизнь в Советском Союзе делилась надвое. Была общественная жизнь. В общественной жизни летали спутники, жил Гагарин. Было много вещей, которые, в общем-то, казались диковиной для Запада. А другая жизнь была личная, тогда Запад казался нам диковиной. Вот это вот машины, вот весь комфорт, который связан с удобствами жизни, это было для нас диковиной. И вдруг в нашу такую неустроенную жизнь личную попадают «Жигули», и, да еще пестренькие, цветные, разноцветные. И когда смотришь на эту машину, ты понимаешь, что действительно жизнь изменилась, мы приблизились скорее не к Западу, а к комфорту, а спутники продолжали летать, и поэтому расстояние между общественной жизнью, которой мы, конечно, гордились, и личной жизнью как-то сокращалось, что было приятно. Но с другой стороны, как всегда бывает, когда что-то появляется, хочется еще и еще и еще, и это еще и еще и еще выстроилось в понятии того, что когда-то надо что-то поменять серьезно.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, вы слушали программу «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!